Очень здорово то, что Валентин Васильевич закончил свое выступление, обратив особое внимание на ненаучные проблемы. Параллельные вычисления – это область, в которой все настолько тесно взаимосвязано, нельзя уделять внимание только теории, нельзя уделять внимание только технологиям параллельного программирования. Если все вопросы не отслеживают, то, что они решаются правильно, дело хорошо сделано все равно не будет. И мы в этом неоднократно убеждались уже на практике, и об этом я тоже буду говорить. Если рассматривать саму область параллельных вычислений, то на нее можно посмотреть с разных точек зрения. С одной стороны, да, центральное место — это параллельные компьютеры, суперкомпьютеры, у каждого своя архитектура, есть классы компьютеров. За счет того, что компьютеры научились строить специальным образом, они показывают те колоссальные показатели производительности, ну, например, тому приводил Валентин Васильевич, каждый обладает своими свойствами. Но человек всю эту архитектуру видит через ту или иную технологию, технологию параллельного программирования. Технологий много, технологии разные. Какие-то идут от архитектуры, какие-то идут от алгоритмов, от класса задач и отражают специфику именно этой области. Человек должен грамотно выбрать ту или иную технологию, с помощью которой можно увидеть все особенности компьютера. Но в конце концов, все-таки его интересует его конкретная задача. Он должен выбрать численный метод или создать его и решить в том или ином виде задачу отображения. Программа обладает своей структурой, компьютер обладает своими особенностями. Вот эти два объекта должны совпадать. Чем больше они совпадают, тем больше эффект он получит. В качестве посредника всегда фигурирует технология программирования, и эти все три объекта, конечно, завязаны. С другой стороны, можно на параллельные вычисления посмотреть и по-другому. Но, конечно, по главу угла ставится практика. Все делается для решения конкретных задач, параллельные вычисления – это инструмент. Ну и человека может интересовать, значит, мне нужно решить такую-то задачу, я знаю, что это делается такими-то методами, с помощью таких-то технологий на таких-то компьютерах. Значит, можно посмотреть и таким образом. Теоретические исследования. Предметы для исследований в каждой области, ну, просто огромное количество, как и в архитектуре компьютеров, как в технологиях программирования. Очень много нерешенных вопросов, и, конечно же, и в этой области в том числе. Образование приносит свою специфику, и по-своему рассматривается каждый из этих объектов. Но все это нужно рассматривать и с точки зрения пользователя. Опять-таки, он сталкивается со всеми этими проблемами, он занимается решением конкретных проблем, и по сути это центральная фигура по всей данной области, и именно пользователь на себе испытывает как эффективность принятых решений, как эффективность того, что ему дается в качестве средства решения той или иной задачи. Ну и он в конце концов отслеживает на себе все те ненаучные проблемы, о которых мы говорили. Ну давайте посмотрим кратко, вот что, какой путь ему нужно пройти. В голове его возникла идея, либо ему нужно решить задачу. Задача просто, значит, формирует некоторую цель. Выбирается метод. Метод — это с точки зрения математики, ну просто обоснованная последовательность действий, следуя которой получим решение. Далеко не все там формализуется. Ему дальше нужно выбрать алгоритм, в котором четко описана последовательность действий, какие операции выполняются и какая взаимосвязь между этими операциями. Казалось бы, грань между двумя шагами очень маленькая, но мы обсудим, она очень существенная. Свой алгоритм нужно записать с помощью той или иной технологии. Их много, нужно правильно выбрать. Технология выбрана, дальше пишется программа. Программу написать на разных языках, на разных технологиях можно бесконечным числом способов, а как показал пример Валентин Васильевич, в одном случае записан фрагмент кода на фортране 20 мегафлоп, в другом случае 700 мегафлоп. Записали правильно, получили хороший результат. Что-то не учли, получили хуже. Ну и в конце концов, все это исполняется на том или ином компьютере. Конечно же, поверх всей вот этой цепочки дополнительно накладывается весь класс ненаучных проблем, о которых, опять-таки, уже говорилось. Приведу несколько примеров, которые показывают, почему отдельные шаги очень важны. Давайте рассмотрим вот этот вот тонкий пример. Есть метод, есть выбор алгоритма. Нам нужно решить систему линейных уравнений с треугольной матрицей. С точки зрения алгоритма, в каком порядке суммировать по строке с увеличением индекса или с уменьшением, ну, вообще-то говоря, все равно получим решение задачи. С точки зрения параллельных свойств алгоритма противоположные вещи. В одном случае, вот мы производим суммирование вот так вот, справа налево. Здесь нарисована информационная структура такого алгоритма, да, вот справа налево находится сумма, тот элемент, то очередное решение, которое нашли, оно затем будет использовано сразу здесь, потом находим очередную сумму, используется здесь и так далее. Чисто последовательный процесс. Никакого параллелизма быть не может. Информационная зависимость на каждом шаге. Да, если пользователь не говорит, что мне можно там менять и складывать, находить сумму по-другому, ничего параллельного здесь быть не может. Заменим лишь порядок суммирования. Заменим на прямой. Находить сумму будем слева направо. Сразу видна параллельная форма. Как только вычислили элемент, все вот эти операции можно выполнять одновременно. Вычислили элемент, все операции можно выполнять одновременно. С точки зрения метода абсолютно несущественные изменения, с точки зрения алгоритма и качества решения задачи, принципиально разные варианты. В одном случае последовательный алгоритм, в другом параллельный. Хорошо. Нашли параллелизм. Теперь его нужно на чем-то написать. Те самые технологии параллельного программирования. Но параллельные вычисления появились уже очень давно. По сути дела, когда только в начале 60-х годов в первых компьютерах стали появляться зародыши параллелизма в архитектуре компьютера, будь то Atlas, будь то CDC-6600, технологии начали появляться. Человеку предлагается либо писать на традиционных языках и говорят, что компилятор все сделает. Конечно, он всего не сделает, это фантазия. Используют расширение последовательных языков, значит, вставляют спецкомментарии, но человек уже должен сам описать то знание, которое в голове у него сидит, занести его в программу, помочь компилятору. Проектируются специальные языки параллельного программирования, в которых есть средства, да, удобные для описания того или иного вида параллелизма, быть может, с ориентацией на прикладную область. Спроектировано большое число специализированных библиотек, пакетов, которые завязываются либо на архитектуру компьютера, либо на конкретную предметную область. Но любая технология должна оцениваться вот с трех точек зрения. Она должна возможность написать эффективные параллельные программы. В конце концов, только ради того, чтобы сокращалось время счета, все параллельные компьютеры нужны. Если этого сделать не удается, если нет эффективного компилятора с языка, непонятно, зачем такая технология нужна. Переносимость. Параллельных компьютеров много. Нельзя вкладываться один раз в эту программу и написать уникальную программу для данного параллельного компьютера. Иногда это оправдано, да, конечно, я не говорю, что это всегда, но желательно иметь возможность раз написанную программу использовать потом на широком спектре параллельных компьютеров. Ну и вот я так условно назвал продуктивность, имея в виду то, что человек должен легко осваивать эту технологию, в конце концов, химик, физик, человек, который работает в биоинженерии, ну это вообще не его проблемы. Он должен быстро формулировать и писать программу, поэтому осваивать подобные технологии желательно, конечно же, быстро. Далеко не всегда все эти три, на самом деле практически никогда все эти три требования не удовлетворяются. Линда – прекрасная технология. В любой язык добавляются только четыре функции, он становится параллельным. Конструкция, красивая, до нельзя. Тем не менее, получить эффективную реализацию на любом компьютере, линды, чрезвычайно сложно. Есть масса технологических проблем. Здесь не написан известный High Performance Fortran. Изначально проектировался как средство для написания переносимых программ. Но всеми признано, что крайне сложно написать эффективный компилятор, который давал бы хорошие параллельные программы. Но раз так, при всей красивости, быть может, High Performance Fortran использовать его навряд ли будут. Тот же самый MPI спроектирован для того, чтобы человек мог подкрутить любую гаечку и сделать максимально эффективную программу. Ну и что в результате получилось? Ему дали параллельный ассемблер. Да, он может управлять всем, но написать сложную программу в этих терминах становится очень сложно. Он управляет всем, это как обычно, на ассемблере я могу написать и управлять практически всем компьютером. Но тогда написать параллельную программу становится действительно проблемой, поскольку я должен знать очень хорошо и архитектуру компьютера, и детально саму технологию MPI. Все это лишний раз подтверждает, что развитие программного сервиса, о чем говорил Валентин Васильевич, это чрезвычайно важная вещь. Ну, представьте, человек приходит на параллельный компьютер, у него история в виде огромной программы, десятки тысяч строк. А это, в общем, вполне нормальное явление. Они делаются там большими коллективами, делаются в течение долгого времени. И теперь стоит проблема, как вот этот комплекс огромный положить на параллельный компьютер. Иногда сложно просто разобраться в том, какая структура этого пакета. Нужны специальные программы, нужны специальные средства, которые помогают хотя бы автоматизировать. Никто уже не говорит о автоматических средствах. Это, наверное, невозможно, по крайней мере, на текущем этапе это точно. Но автоматизировать этот процесс, конечно же, нужно. Вот на основе той теории, о которой рассказывал Валентин Васильевич, используя ее в качестве базиса, удалось создать систему, которая позволяет и во многом облегчает вот этот вот анализ, который мы использовали в выполнении большого числа проектов. Система автоматически проанализировала исходный текст программы, построила граф вот в таком виде. По сути, это граф вызовов. Вот это подпрограмма, и показано стрелками, кого она вызывает. Внутри, в виде вот такого набора скобочек, содержится циклический профиль подпрограммы. Все те циклы, и показана структура их вложенности. Если цикл раскрашен, покрашен в красненький цвет, вот эта скобочка, значит цикл параллельный. Если это покрашено зеленый цвет, цикл последовательный. Параллельность-последовательность определяется как раз на основе вот всей той теории, которую мы и развиваем. Вот этот анализ проведен автоматически. Сразу видно, какие подпрограммы обладают хорошим ресурсом параллелизма, и они, значит, могут быть с большой вероятностью, это, конечно, еще не говорит, что со стопроцентной, они могут хорошо отображаться на параллельную вычислительную систему. Вместе с тем мы сразу видим потенциальные узкие места. Ресурсов параллелизма мало, практически все циклы покрашены в зеленый цвет. И что важно, в чем плюс вот этой теории, это не есть только достаточное условие. Если мы говорим, что он не параллельный, значит действительно существует зависимость. И речь идет, должна идти уже о замене алгоритма, который лежит в основе данной программной единицы. Не всегда столь интеллектуальный анализ-то и сходу нужен. Иногда нужно просто разобраться в структуре программы. Вот показан маленький фрагмент одного из программных комплексов. Это граф вызовов. Вот эта подпрограмма сама является только вершиной под дерево. Вот показана реальная структура программного комплекса. И если все эти десятки тысяч строк просто вывалить на человека, он глазами просто ничего не сделает без удобного инструмента, который позволяет работать с подобными графовыми структурами, представлять по-разному эти графы, проводить детальный анализ отдельных подпрограмм и функций, ну, конечно же, ничего не сделать. То, о чем сейчас говорилось, это лишь одна сторона анализа, статика. Безусловно, важна, точно так же важна и динамика. Может быть, она не столь важна для последовательных программ, но когда мы говорим о эффективных параллельных программах, посмотреть, как ведут себя множество параллельных процессов и где возможны узкие места, это, конечно же, необходимо. Вот показано поведение здесь трассы 8 процессорной программы. Каждая линия – это отдельный процесс. Исходу видно, да, вот в конце стоит барьер. Вот эта зеленая линия сплошная говорит о том, что процесс дошел до барьера и все это время ждал, пока остальные дойдут до этой же точки. А раз он стоял и ждал, значит эффективность всей программы падает, значит мы опять отходим от пиковой производительности. И сразу видно, что вот этот вот конечный фрагмент программы, ну, явно обладает какими-то плохими свойствами. Вычисления не сбалансированы. Первый процесс долго считает, и по сути его все ждут. Чем больше увеличивается номер процесса, тем меньше работы каждому достается. Ну вот и видно как раз вот на выделенных участках, сколько каждый процесс ждет. Только после того, как на этапе статического анализа мы аккуратно спланировали, каким должен быть алгоритм, каким образом его структуру удачно отразить на архитектуру компьютера, и далее на этапе динамического анализа поведения программы убрали все подобного рода несуразности поведения параллельной программы, если они, конечно, существенные, только тогда реальную производительность мы можем подтянуть к той пиковой, на которую действительно компьютер способен. Здесь стоит заметить и сказать еще про одну вещь. Получается так, у нас постоянно учат считать пиковую производительность, которая, как правило, она фигурирует везде, она фигурирует во всех брошюрах, во всех документах, Но нам, как пользователям, ведь нужно знать совершенно другое. Не потому, почему компьютер считает быстро, а то, почему он считает медленно. И что в реальных программах мешает достижению пиковой производительности. Пиковая производительность всегда считается очень просто. Вот возьмем известный проект BlueGen, который проектирует специальный компьютер, будет очень мощный компьютер для задач биоинженерии. Область, которая потребляет сейчас большую часть вычислительных ресурсов в суперкомпьютерных технологиях. Процессор будет на 1 гигафлопс, 32 процессора на кристалле, 64 кристалла на одной плате, 8 плат в одной стойке, всего 64 стойки в проекте. Пиковая производительность как? Ну вот 1 гигафлопс умножим на все вот это, в результате получаем 1 петафлопс, 10-15. Цифра сама в себе, ну конечно же она так вот поражает, но он более чем уверен, что вот эту вычислительную систему, если не говорить о специализированных алгоритмах, конечно, использовать будет очень сложно. Важно понять не то, почему получается и как получается вот такая цифра, это, конечно, важно. Важно понять, что будет мешать написанию эффективных параллельных программ. В качестве примера приведу вот классику суперкомпьютеров. Один из последних экземпляров векторно-конвейерной линии суперкомпьютеров Cray. Ну, это может быть C90, T90, они используются и до сих пор активно. Пиковая производительность считается очень просто. Есть два конвейера, они спаренные, на каждом такте выдается 4 операции. Время такта 4 наносекунды, поэтому получается где-то 1 гигафлопс, ну, скажем, для C90 и 2 гигафлопса для T90. Там время такта у них разное. Пиковая производительность считается очень просто, это все видят, но когда человек приходит и запускает свою программу, он должен учитывать совершенно другие вещи. А именно, почему программа может считать плохо? На нее будет действовать закон Андала. Если 50% векторизуемых, 50% нет. 50%, ну, просто вот за время 0 выполни, вот эта часть последняя-то останется, ускорение больше, чем в 2 раза, но никак не получить. Закон Андала об этом и говорит. Если компьютер конвейерный, а все эти компьютеры конвейерные, пиковую производительность в принципе нельзя никогда достичь, к ней можно так по асимптоте подбираться, но это конвейер. Нужно его сначала заполнить, прежде чем он начнет выдавать результат. Опять потери производительности, конфликты в памяти. Доступ в память всегда был узким местом. Конечно, максимально эффективно обрабатывается ситуация, когда работаем с последовательными векторами, там никаких проблем нет. Если идем с четным шагом, возникают конфликты, на разрешение требуется время, опять потери эффективности, опять от пиковой производительности уходим. Все вот эти факторы, сколько их здесь, наверное, тут десяток сформулировано, одновременно наваливаются на программу, тешь удивляться, что от одного гигафлопа не остается ничего в результате. А влияют все эти факторы очень и очень существенно. Возьмем конфликты в памяти. Вот идеальная операция, которая на этом компьютере должна исполняться максимально эффективно. Предположим, что шаг по памяти единица. Получаем 700 мегафлоп. А теперь берем шаги кратные двойки. Да, это мы ситуацию все делаем хуже и хуже сознательно. Но вот каким образом падает производительность на одной и той же операции, на одном и том же компьютере, только из-за влияния одного фактора. Получили шаг 64, идем, выбираем по памяти шагом 64. Вместо 700 получаем 20 мегафлоп. И человек изначально может вообще на это не обратить внимания. Почему? Он в Fortran описал массив. У него 64 строки и сколько там угодно строк, это уже не важно. В Fortran элементы хранятся по столбцам. Если он работает со строками, он невольно получит выборку уже сходу с шагом 64. Он не сразу попадет в самый плохой вариант, он получит мизерную производительность, он виноват. Ну вообще-то нельзя сказать, чтобы он виноват, ему поставились такие рамки. Он должен это учитывать. Но это проблема, которая не совсем честно называется, но все-таки проблемами пользователей. Но это нужно учитывать, это все то, с чем реально пользователь сталкивается. Но если мы уже говорим про тот самый Cray YMP-C90, вот хотел показать один из примеров, который мы выполняли совместно с группой Александра Михайловича Попова с факультета ВМК. Вот описание задачи. Они как раз работали на этом компьютере. Большой программный комплекс. Почти 500 программ функций, и изначально производительность была, ну, действительно маленькая. Время работы одной итерации, это порядка вот 430 секунд. Ключевые подпрограммы, вот эта основная была, там 257 секунд. Именно этими средствами исследовали структуру программного комплекса, поняли, за что можно зацепиться и где ресурс параллелизма, а он оказался очень нетривиальным. Это самые внешние циклы под программ вот этого уровня. Это лишь маленький кусочек всей программы, поскольку всего 500 программ и функций. Но когда это поняли, выполнили преобразование, вот эффект от использования преобразования. Было 250, стало 11 секунд. Ускорение больше, чем в 20 раз. Только за счет преобразования кода, только за счет того, что привели в соответствие структуру алгоритма и особенность компьютера. Конечно, всем вот этим, всей вот этой цепочке нужно учить. Это уже давно мы поняли. И когда это, наверное, в 98 году в интернете организовали информационно-аналитический центр. Основная задача — у человека возник вопрос, он должен зайти в этот центр, зайти на этот сайт, ну и, конечно, в идеале найти ответ на свой вопрос. Это можно рассматривать как справочник, можно как энциклопедию. Это одна сторона. С другой стороны, хотелось бы сделать и организовать работу таким образом, чтобы человек не только нашел ответ, но и смог найти тех людей, с кем можно пообщаться на эту тему, тех профессионалов, которые занимаются этой проблемой. Какие-то вопросы по системному программированию, какие-то вопросы по параллельным методам. Специалисты, ну, не могут один и тот же человек быть специалистом во всем. Но сейчас такое редко бывает. Нужно показать и найти этому человеку, пользователю, не только ответ, но и показать, с кем он может напрямую связаться. В этом задача как раз этого центра parallel.ru. На будущее планируем дальнейшее развитие этого центра, но уже с неким таким акцентом, как сервисный центр поддержки работы пользователей в среде параллелизма. Задача образования, безусловно, ставится здесь и имелась в виду нами постоянно. Но одного центра мало. Именно поэтому, вот Валентин Васильевич уже об этом говорил, в настоящий момент мы заканчиваем написание учебника по параллельным вычислениям. Он отражает базовый уровень, без детальной специализации в предметной области, но и даже базовых знаний, вот видно по названиям глав, которые здесь представлены, даже базовые знания дают очень большой объем. Многогранная область, много нужно знать из архитектур компьютеров, технологий программирования, о проблеме отображения задач на архитектуру. Ну и, конечно же, тот самый последний параграф, который у нас проходит красной нитью, это пользователь в среде параллелизма. Без него никуда. Как мы себе представляем дальнейшее развитие центра Московского университета по высокопроизводительным вычислениям? Ну, как любой сложный организм, он должен быть сбалансирован. Не может такого получиться, что у нас есть автомобиль с очень мощным двигателем, но там с мизерным бензобаком или с никудышными тормозами. Это нонсенс. Точно так же и здесь. Все составные части должны быть адекватны друг другу. Высокопроизводительные вычислительные ресурсы. Ну вот частично они стоят вот там за стеклом. Это два кластера. И в дальнейшем эти системы будем наращивать, развивать. Основных направлений два. Это, конечно, кластерные установки. Они в настоящий момент имеют абсолютно разумное соотношение цена-производительность. И их можно использовать. Понятно, как это сделать, как это собирать, как на них работать. Другое направление — компьютеры с общей памятью. И вот на стыке вот эти два направления постоянно развиваются и происходит развитие вычислительной техники. Это направление тоже нужно будет поддерживать. Высокопроизводительные вычислительные системы всегда соседствуют с большими хранилищами данных. Ну тут особо даже и объяснять ничего не нужно. Если у нас есть те же самые 100 пользователей, каждому минимум, ну там по 10 гигабайт нужно дать под рабочие области. Хотя и этого для многих задач мало. В сумме терабайт. Уже вы доположите. Поэтому цифры растут совершенно моментально. Что интересно, одновременно вот это большое хранилище можно использовать и под другие задачи Московского университета, и мы планируем это направление тоже развивать, создавая корпоративное централизованное хранилище. О чем идет речь? Планируется развить хранилище данных до такого размера и предоставить такой сервис, чтобы можно было, ну в частности, вот задача, которая сейчас решается совместно с НИЯПом, участвовать в работах с ЦЕРНом. Это по большому огромному коллайдеру. Когда все это будет запущено, по-моему, в 2007 году, да? В 2008 году. Нет, в 2006 году, в 2007, по-моему. Вот. Огромный поток данных пойдет с этой установки, которая не может храниться просто в одном месте, создает распределенную сеть подобных хранилищ региональных центров. И как раз вот эту установку планируется использовать в том числе под хранение вот этих данных, участвуя в этом большом международном эксперименте. Большое количество электронных коллекций, которые сейчас все рассматривают как удобный способ представления уникальных материалов. Гербарии, коллекции зоологических музеев. Все это можно оцифровать, но это требует огромных объемов. Это можно представить через интернет, и это станет доступно всем, но это нужно все где-то хранить. То, как, с каким качеством будем все это делать, определяет и объемы информации. Опять-таки, давно в университете ходят мысли о том, чтобы сделать видеотеку, ну скажем, вот классиков наших преподавателей. Читаются курсы, записать, оцифровать, сделать доступным либо как через дистанционное образование, либо просто как уникальный архив. Это то богатство, чем университет может гордиться. Но если мы записываем курс, только голос храним, ну это одно, да, это действительно мегабайты, это что-то разумное. Если мы добавляем видео, на несколько порядков требования по памяти увеличиваются. Если мы говорим, курс какого-то преподавателя оцифровать видеоизображение сделать, через интернет предоставлять, например, возможность для обучения, это уже колоссальный объем данных, для которых нужно опять-таки централизованное хранилище. Проблема визуализации, но об этом будет сегодня отдельно, я понимаю, доклад Геннадий Гощарян расскажет. Внутренняя гигабитная сеть. Всем очевидно, что нет смысла делать огромное водохранилище, которое большой город будет использовать через маленькую трубу. Ну, толку никакого не будет. Именно поэтому в прошлом году начали работы по созданию в рамках междисциплинарного научного проекта по созданию гигабитного сегмента сети, что и было сделано на первом этапе между НИФЦем и НИЯФом. В дальнейшем, в этом году, планируется подключить физический факультет, факультет ВМК и подобную высокоскоростную сеть делать по Московскому университету для, с одной стороны, эффективного доступа к нашим ресурсам, но и с другой стороны, для возможности совместного использования вычислительных ресурсов, которые установлены в разных подразделениях. А в настоящий момент ведутся переговоры, ну, по сути, уже переговоры проведены, есть согласие с Межведомственным суперкомпьютерным центром между нами. Между НИФЦем и ими проложена гигабитная линия, и эти эксперименты мы можем делать между МСЦ и нашими системами, которые будут введены в рамках данной высокоскоростной сети. Но если так, вот немножко опять-таки пофантазировать, высокоскоростная сеть нужна для создания вычислительной среды. Человеку, пользователю не так важно, на чем его задача будет решаться. Он хочет максимум проблем с себя снять. Ему нужно думать о химии, о физике, о биологии. У него своих проблем хватает. Идеальная ситуация. Подошел к компьютеру, в какую-то среду задачу бросил, получил результат, все. Но это, конечно, фантазия. В настоящий момент это идеал, к которому нужно стремиться. Но без высокоскоростной сети этого не сделать. Почему это идеал? Ну, здесь вот как раз проявляется вся цепочка проблем, о которых мы постоянно говорим. Это исследование в теории, как автоматически отобразить структуру программы на архитектуру компьютера, как подобрать лучший вариант архитектуры под данный класс задач. Если человек просто бросил, то уже кто-то, вот этот монитор, должен управлять, на чем исполнять, где у него есть свободные ресурсы, как их скоординировать. Целый спектр вопросов, который приводит к тому, что пока это, конечно, только теория. Хотя многие задачи в качестве прототипа можно рассматривать. В частности, очень интересное направление, которое развивается в настоящий момент, это компьютинг. Огромное количество компьютеров соединено в сети. Как крайняя точка, весь интернет – большой параллельный компьютер. Если его правильно использовать, то это по мощности, ну, компьютер, которому равных просто нету, конечно же. Нужно ли что сделать? Научиться управлять всем этим сообществом машин. Нами разработана специальная технология, которая позволяет минимальными изменениями программу внести минимальные изменения, и она сможет работать на всех тех машинах, которые захотят отдать свои ресурсы и которые подключены просто к интернету. Уже проводились эксперименты, в рамках которых использовались оба наших кластера 36 и 40 процессоров. Использовались вычислительные ресурсы НИЯФ МГУ, использовался кластер вычислительной математики, кибернетики, использовался машина, которая стоит в Переславле-Залесском. Да, это были некие тестовые примеры, но это все действительно работало, это живо. Недавний эксперимент, который уже решал конкретную задачу по договоренности с известное агентство РБК, Росбизнес-консалтинг. 300 машин в течение 11 ночей использовались, и машин из их офиса, именно в их локальной сети, под решение их конкретной задачи. И это действительно все работало. Ночью компьютеры, как правило, никому не нужны, а для них было сделано полезное дело. Сейчас ситуация такова, что с технической точки зрения нет проблем даже, рассмотреть компьютеры Московского университета, сколько их, я, честно говоря, даже не знаю, но, наверное, не одна тысяча, тысяч пять. Ночью практически все они стоят. Можно, технических проблем к этому нет никаких. Рассмотреть возможность провести эксперимент, в рамках которого все компьютеры Московского университета будут работать над какой-либо одной задачей. Но я не зря сделал акцент на том, что нет технических проблем. Я так чувствую, что основная проблема будет какая-то административно-организационная. Как отдельные пользователи, хозяев этих машин, либо уговорить, либо заставить отдать свои ресурсы. То есть эта проблема, конечно же, будет основная. Технологических проблем нет никаких, этот эксперимент можно провести хоть сейчас. Вот все то, о чем мы рассказали, и в докладе Валентина Васильевича, и я попытался очертить весь тот спектр направлений, которыми необходимо заниматься, если мы хотим сделать центр Московского университета на действительно хорошем, высоком уровне, а иначе нам, собственно, нельзя. Все вот эти направления нам нужно отслеживать и по всем направлениям двигаться дальше. Где-то это, конечно, чистая наука, к которой мы привыкли, и которой душа, конечно, лежит ближе, но только ей заниматься невозможно, нужно решать огромный спектр вопросов смежных проблем. В какой-то степени учебно-научный центр – это понятие распределенное, что-то должно делаться в центре, в частности, непозволительной роскошью будет иметь несколько очень больших высокопроизводительных систем, стоящих в разных местах. Для этого нужна действительно серьезная команда специалистов. Это будет сделать, по всей видимости, сложно. Но какие-то вещи должны, безусловно, быть распределенными. Но во многом это, например, касается учебного процесса. В учебном процессе мы всегда рассматриваем базовый уровень, который должен даваться всем. Но если какое-то время назад кто-то думал, что параллельное вычисление – это надолго, сейчас все понимают, что это навсегда. Все компьютеры, вплоть до обычных ноутбуков, персональных машин – это параллельная вычислительная система. Использовать, если есть желание, использовать по максимуму, то это есть некоторая задача. Этому нужно учить. Все должны понимать о том, что какие возможности технологии дают и как этим пользоваться. Будут пользоваться, не будут в будущем в своей работе – это уже другой вопрос. Но базовое обучение должны пройти все. Сейчас уже ни у кого не возникает, опять-таки, сомнений о необходимости базовых вычислительных практикумов на основных факультетах. Точно так же и это должно со временем стать подобной нормой. Время уже заканчивается, поэтому я свою часть тоже завершу. По всем направлениям необходимо двигаться одновременно, и только тогда можно будет получить действительно хороший результат. Все, спасибо. Thank you.